Глава 10. Тупик. Как же хочется пить, а еще это горечь во рту. Он облизал губы и зажмурился, не желая просыпаться. Вот уже некоторое время каждую ночь ему приходилось прибегать к алкоголю, чтобы заснуть. Расплатой служило то, что он всегда просыпался на рассвете от сильнейшей жажды. Однако это было необходимо, ведь иначе, закрыв глаза, он видел женщину, застрявшую в решетке и всеми силами пытающуюся выбраться. Вода. Вода — великая вещь. Она утоляет жажду и спасает жизни. Та женщина меньше всего ждала, что вода вдруг свалится с неба, не так ли? Зачем снова вспомнил это? Он выругался про себя и хотел было перевернуться, чтобы продолжить спать, но, как ни странно, тело не могло пошевелиться. Внезапно он полностью пришел в себя. «Нет, я не спал». Совсем недавно он пил пиво и покрасневшими глазами просматривал порно-сайт. Единственное место, где не было ни его, ни этой чертовой машины. А потом отключилось электричество. Он на полминуты замер в темноте, пока предметы в комнате постепенно не обрели четкие очертания. Все они походили на ту женщину и ее отчаянно вытянутые конечности. Он запаниковал. «Нет, я должен оставаться там, где есть свет, иначе она последует за мной, последует!» Встав в поисках мобильного телефона, он с удивлением обнаружил, что в здании напротив все еще горит свет. Снова пробки вылетели. Он испытал некоторое облегчение. Похоже, ему не придется провести эту долгую ночь в темноте. Он взял в руки телефон и при слабом свете экрана направился к двери, чтобы проверить электрический щиток в подъезде. А затем... Внезапно навстречу бросилась темная фигура, а вслед за этим мокрая тряпка с резким запахом накрыла рот и нос. Очнувшись, он понял, что лежит на полу в своей квартире со связанными за спиной руками. Хотя он все еще не понимал, что именно произошло, инстинкт подсказывал ему попытаться встать. Однако после нескольких попыток стало ясно, что все усилия тщетны. Судя по ощущениям, его руки обмотаны скотчем, другой конец которого уходит под текстильный диван. Он был рядом с диваном, но из-за короткой длины скотча мог оставаться только в неудобной позе, полулежа на боку. Попытался было раздвинуть ноги, чтобы создать точку опоры коленями, но тут же понял, ноги тоже крепко замотаны скотчем. «Веди себя потише», — внезапно раздался незнакомый голос. Испугавшись, он инстинктивно повернулся на звук. Перед панорамным окном стояла темная фигура. «Ты привязан к каркасу дивана. Я потрогал. Кажется, он стальной». Возле рта незнакомца мерцал темно-красный огонек сигареты. «Отличный диван. Сильно, наверное, потратился». Он ощутил, как сквозь все поры внезапно проступил холодный пот.
«Вы... кто вы?»
Темная фигура негромко рассмеялась и отвернулась от него. Не смея больше делать ни одного резкого движения, он втайне боролся изо всех сил и вскоре пришел в отчаяние. Освободиться от дюжины слоев намотанного скотча было невозможно. Он облизал губы, чувствуя, что во рту почти пересохло.
«Мой телефон совсем новый, дороже 3000, бумажник в кармане куртки. Еще немного наличных лежит в прикроватной тумбочке в спальне».
Темная фигура не реагировала, по-прежнему стояла у окна и, казалось, смотрела на улицу.
«Банковская карта тоже в бумажнике, отпустите, я назову пин-код, все можно обсудить».
Молчание.
«Что? Что вам?»
«Смотри», — перебил его незнакомец, указывая правой рукой, в которой была зажата сигарета, на юго-восток. «Отсюда виден ее дом». «Чей дом?» Сначала он был немного озадачен, но через несколько секунд его глаза расширились.
«Да,
Ее дом. Место, на которое в последние дни он не смел смотреть. Разбитые окна, обгоревшие стены, покореженная решетка. Он снова начал отчаянно извиваться, а тяжелый диван заскрипел.
«Кто вы? Ее муж? Брат?»
Темная фигура больше не издала ни звука и лишь затушила сигарету в пепельнице, а затем аккуратно убрала окурок в карман. Этот зловещий жест, казалось, предвещал некую развязку. Он тут же перепугался до смерти, продолжая бороться и умолять.
«Я правда не хотел этого! Ну, пожалуйста, отпустите! Я больше никогда... Я могу возместить!»
Незнакомец, не обращая на него внимания, принялся расхаживать по квартире, время от времени издавая странный шорох, словно на ногах у него были пакеты. По мере его передвижения из каждой комнаты один за другим доносились звуки закрываемых окон и задергиваемых штор. Вскоре темная фигура вернулась к нему и на этот раз задернула шторы в гостиной. «Немного душно, не правда ли?» — спокойным тоном произнес незнакомец, как будто говорил о чем-то совершенно не связанном с происходящим. Он уже совсем выбился из сил и теперь, задыхаясь, смотрел на незнакомца. Темная фигура на ощупь добралась до двери и взяла квадратный предмет, который, судя по всему, был очень тяжелым. Вслед за этим человек подошел к шторам, поднял этот предмет и стал размахивать им вверх-вниз. Комнату заполнил резкий запах. Он вдохнул, и в голове тут же стало пусто. Бензин. Незнакомец, продолжая двигаться, разлил эту смертоносную жидкость по всем углам гостиной. Остатки бензина вылил на диван.
«Извини, истратил твой бензин».
Он немного запыхался. Поставил квадратный предмет рядом с ним. Это была канистра. «Серый улин, верно?» Незнакомец рассмеялся. «Боюсь, завтра ты не сможешь его завести, если, конечно, у тебя еще будет шанс сесть за руль». Он уже догадался, что именно задумал этот тип, и, инстинктивно дернувшись назад, закричал во весь голос: «Помогите! На помощь!» Он успел крикнуть дважды, прежде чем незнакомец закрыл ему рот рукой. Он почувствовал на губах мягкий трикотаж. Руки, по-видимому, были в перчатках. Только сейчас он смог разглядеть этого человека вблизи. Однако в кромешной темноте различил лишь глаза, сверкающие холодным блеском. Голос темного человека был таким же холодным. «Не вынуждай меня делать то, чего я не хочу. Хорошо?» Из его глаз потекли слезы, он всхлипнул и кивнул. «Где жена и ребенок?»
«У родителей жены», — он расплакался. «После случившегося оставаться дома стало невозможно».
«Очень хорошо», — незнакомец кивнул, тон его голоса был ровный. «Раз речь зашла об этом, то справедливости ради замечу, что нельзя винить во всем только тебя».
«Да, да!»
— казалось, он ощутил проблеск надежды на спасение.
«Я действительно не хотел этого. Если бы я знал, что произойдет что-то настолько серьезное, то я бы не...»
«Заключим пари. Посмотрим. Может, ты удачливее?» С этими словами незнакомец достал телефон, его телефон, и набрал цифры 119. А затем в его руке появился нож, казавшийся очень знакомым. «Позаимствовал на кухне. Не возражаешь?» Незнакомец прижал нож к его шее, и на коже возле сонной артерии тут же возникло покалывание. «Сообщи о пожаре, но не говори лишнего. Понял?» Не мигающе глядя на человека перед собой, он несколько раз кивнул. Страшный тип нажал на кнопку вызова. Вскоре в трубке раздался холодный женский голос.
«Оператор 119, что у вас?»
«Пожар! Скорее, спасите меня, скорее!»
— торопливо прокричал он.
«Быстрее пришлите кого-нибудь!»
Адрес?
Фудухуачен, корпус А, дом номер 9, квартира 633. Спасите меня!
Пожар вызван электричеством или горючей?
Прежде чем оператор успела договорить, незнакомец прервал звонок. Очень хорошо. Он выглядел довольным и даже похлопал его по плечу, словно утешая, а потом пошарил в кармане. Он точно знал, что его гость сделает дальше, и понимал, что остановить это уже невозможно. В состоянии крайнего страха и отчаяния оставалось только слезно умолять.
«Не делайте этого, я умоляю! Я осознал ошибку!»
Не обращая на него внимания, темный человек подошел к окну, достал зажигалку и поджег шторы, которые уже пропитались бензином. Огонь вспыхнул, и в темной гостиной вдруг стало светло, как днем. «Если не ошибаюсь, у тебя, наверное, меньше 5 минут». Незнакомец подошел к двери и открыл ее. «Посмотрим, насколько ты удачлив». Он усмехнулся, и его худощавое лицо в свете огня стало угловатым. «Интересно, припаркуется ли кто-нибудь в этот раз так же, как ты, на пожарном проезде?» С этими словами он развернулся и, закрывая за собой дверь, добавил: «Теперь можешь звать на помощь». Тишину полуночи разрушил пронзительный вой сирены, и пожарная бригада района Тэдун промчалась ко въезду на территорию корпуса А жилого комплекса Фудухуачен. Тушение пожаров для них — дело обычное. Необычным же было то, что в течение полумесяца в одном комплексе произошло 2 пожара. Еще более необычно то, что на пожарном проезде снова был припаркован микроавтобус. И что самое необычное, этот микроавтобус был им хорошо знаком.
«Черт, опять!»
Выскочив из машины и несколько раз взглянув на номерной знак, командир не мог поверить своим глазам. Это был тот самый треклятый серый микроавтобус «Улин».
«Где владелец? Поторопись и скажи ему переставить машину, мы не можем проехать!» —
крикнул он прибежавшему на место происшествия охраннику. Тот побледнел и задрожал всем телом.
«Не получается связаться, сейчас же глубокая ночь».
Командир выругался и приказал бригаде выйти из машины и бежать к месту пожара, попутно ища в округе гидранты, чтобы подготовиться к тушению огня. Наряду с этим он потребовал от охранника содействия в организации скорейшей эвакуации жильцов. Из квартиры 633 дома номер 9 вырывались свирепые языки пламени, жадно облизывая здание, а вместе с ними валили огромные клубы черного дыма. Даже на расстоянии десятков метров отчетливо слышался звук лопающегося стекла. Командир хмурился все сильнее, даже вызов эвакуатора сейчас не поможет. К тому времени, как он прибудет на место и отбуксирует этот чертов микроавтобус, огонь уже выйдет из-под контроля. Менее чем через несколько минут у подъезда уже толпились эвакуированные жильцы. Большинство куталось в простыни или одеяло, кто-то выносил на руках сумки, компьютеры и другие ценные вещи. Однако они были единодушны в одном. Их глаза, не отрываясь, следили за пылающей квартирой 633. Пожарные нашли гидрант и сейчас суматошно подсоединяли к нему рукав. В этот момент из толпы внезапно выскочила женщина с взъерошенными волосами, вцепилась в командира и всхлипывающим голосом прокричала:
«Это моя квартира! Там остался муж! Спасите его скорее!»
Командир беспомощно и раздраженно произнес: «Мы не можем проехать! Как нам его спасать?» Женщина с недоумением посмотрела на серый микроавтобус, стоявший на пожарном проезде. Внезапно ее глаза расширились.
«Таран! Таран!»
Она бросилась к машине.
«Протараньте ее пожарной машиной!»
Стиснув зубы, командир терпеливо и участливо сказал:
«Не волнуйтесь, мы уже связываемся с владельцем машины».
«Не нужно!»
Женщина уже почти обезумела, на ее лице застыл страх.
«Машина наша! Я владелец!»
«Что?»
Командир, не в силах поверить в это, взглянул на охваченную огнем квартиру 633, а затем на серый микроавтобус.
«На пожарном проезде стоит ваша машина».
Через несколько минут пожарные протаранили машину, загородившую проезд, и направили на шестой этаж несколько лафетных стволов. Однако, поскольку пожар был крупный, им потребовалось около 20 минут, чтобы полностью его ликвидировать. К тому времени, когда пожарные потушили огонь и добрались до места возгорания, уже начало светать. Немногим ранее они ясно дали женщине понять, что ее муж не выжил. Та тут же упала в обморок и была доставлена в ближайшую больницу для оказания помощи. В результате осмотра пожарные обнаружили обугленное тело мужчины в квартире 633, где и начался пожар. По предварительным данным, его причиной стало возгорание бензина при контакте с открытым пламенем. Учитывая остатки несгоревшего скотча на запястьях и лодыжках погибшего, было принято предварительное заключение, что это поджог. Дело передали местным органам общественной безопасности. Полиция взяла дело в свои руки и немедленно начала расследование. В ходе расследования было установлено, что жертва — У Чао Гуан, мужчина, 36 лет. При жизни он был частным предпринимателем на электронном рынке города С и занимался продажей компьютерных комплектующих. 3 ноября около часа ночи в квартире У Чао Гуана вспыхнул пожар, в результате которого он и скончался. Основное место происшествия — район Тэдун, жилой комплекс Фуду Хуачен, корпус А, дом номер 9, квартира 633, то есть частная квартира покойного. В квартире 3 спальни и 2 гостиные. Входная дверь одинарная, железная, с обратным открыванием, замок не поврежден. Под обувницей у входа обнаружен резиновый тапок, левый. Пожар начался в гостиной. За исключением ванной комнаты и северной спальни, большая часть обстановки квартиры сгорела. На восточной стороне гостиной стоял текстильный диван, от которого остался только частично разрушенный стальной каркас. Под диваном находился другой резиновый тапок, правый. В 80 сантиметрах к западу от дивана был обнаружен расплавленный и деформированный пластиковый предмет, предварительно идентифицированный как канистра. Тело покойного располагалось с западной стороны дивана, лежало на боку, головой на север, ногами на юг, и было покрыто большим количеством остатков сгоревшей одежды. На запястьях и лодыжках покойного обнаружены следы полурасплавленного клея, что позволяет предположить, убитого обездвижили при помощи скотча. Исследование трупа выявило обширные ожоги по всему телу, в большей степени на левой стороне, которая была обуглена. На правой стороне сохранилась одежда, и ее остатки на верхней части туловища были определены как хлопковая майка и худи, на нижней — штаны, подштанники и трусы, а на ногах — хлопковые носки. Вскрытие зафиксировало эритему и волдыри на теле, частичное обугливание кожи, трещины на коже в виде прямых линий, поверхностные раны и отсутствие кровотечения. Конечности трупа согнуты, в дыхательных путях, желудке и двенадцатиперстной кишке имеются частицы пепла. В дыхательных путях — термические ожоги. На слизистых оболочках дыхательных путей — гиперемия и отек.
Гиперемия — увеличение притока крови к органам или тканям.
Наблюдается некроз тканей и образование язв. Компоненты угарного газа обнаружены в сердце и крупных кровеносных сосудах. Помимо этого, на теле не выявлено явных повреждений. Переломов подъязычной кости и щитовидного хряща не обнаружено, повреждение каменистой части височной кости отсутствует, кровотечения нет. Травматических переломов черепа не наблюдается. Тест на токсикологию отклонений не выявил. Приведенные выше посмертные признаки указывают на то, что покойный сгорел заживо. Место происшествия уничтожено огнем, а использование лафетных стволов при тушении пожара привело к повреждению первоначального вида квартиры. При осмотре ценных следов обнаружено не было. По данным пожарной бригады района Тэдун, второй отряд, ответственный за тушение пожара на месте происшествия, около часа ночи получил приказ отправиться на место пожара для ликвидации возгорания. Когда пожарные подъехали к дому номер 9 в жилом комплексе Фуду Хуачен, они обнаружили, что единственный пожарный проезд перекрыт серым микроавтобусом Улин с номерным знаком CA3589E, в результате чего они не смогли подъехать ближе. Учитывая масштаб возгорания, пожарные были вынуждены отправиться к месту пешком и использовать гидрант во дворе для ликвидации пожара. Позднее на место происшествия прибыла жена погибшего, и по ее просьбе пожарная машина протаранила серый микроавтобус Улин, но было уже поздно. Интересно, что микроавтобус, заблокировавший проезд, принадлежал погибшему У Джао Гуану. Полицейские получили доступ к записи звонка в пожарную службу, и члены семьи погибшего опознали, что звонил сам У Джао Гуан. Это стало одним из главных поводов для сомнений. Судя по результатам осмотра места происшествия и вскрытия, покойный еще при жизни был связан по рукам и ногам. Тогда как он мог позвонить? Был и другой странный момент. Проведя расследование, полиция сочла крайне маловероятным, чтобы покойный припарковал свой автомобиль на пожарном проезде в ту ночь. Такой вывод вытекал из его особого положения. Во второй половине дня, полмесяца назад, в квартире 632, верхний этаж, дома номер 7, квартала А жилого комплекса Фуду Хуачен, вспыхнул пожар. Хоу Юн Мэй принимала ванну, когда от ароматической свечи в гостиной загорелись газеты на журнальном столике. К тому времени, как женщина обнаружила это, гостиная уже была охвачена огнем. Она бросилась тушить огонь, но безрезультатно. В панике Хоу Юн Мэй позвонила в пожарную службу и мужу, а затем спряталась на балконе и звала на помощь. Пожарная бригада района Тэдун получила сигнал тревоги и оперативно прибыла на место пожара. Однако пожарный проезд к дому номер 7 был перекрыт серым микроавтобусом Улин с регистрационным номером CA3589E, в связи с чем своевременно потушить пожар не удалось. К тому времени пожар в квартире 632 дома номер 7 стал очень сильным, и языки пламени перекинулись на балкон. Места спрятаться на балконе не было. К тому же, чтобы предотвратить проникновение преступников с крыши, женщина установила на нем решетку. Даже если бы пожарные расстелили внизу надувные матрасы, она не смогла бы выбраться. Когда позади нее полыхало пламя, Хоу Юн Мэй могла только всеми силами вытягивать руки и ноги за решетку и так надрывно кричать от отчаяния, что слышать это было невыносимо. Когда владелец микроавтобуса У Чжао Гуан примчался на место происшествия и отогнал машину, Хоу Юн Мэй уже обгорела до неузнаваемости и неподвижно лежала, застряв в решетке. Через 2 часа пожарные полностью потушили огонь. К тому времени, когда тело погибшей отцепили от решетки, оно уже почти полностью обуглилось. Недавно поступившего на службу пожарного вырвало на месте. Чен Юань, муж погибшей, прибыл на место происшествия сразу после начала пожара. Обезумев, он несколько раз пытался бросаться в огонь, чтобы спасти жену, но его останавливали пожарные. Поэтому он мог только в бессилии наблюдать, как жена, рыдающая в агонии, медленно затихала и превращалась в обугленный труп. После инцидента У Чжао Гуан рассказал, что когда он купил машину, свободных мест во дворе уже не было. Поэтому он был вынужден по возможности искать свободные места и парковаться там. В день инцидента У Чжао Гуан обедал и выпивал с деловыми партнерами. Вернувшись, он припарковал машину возле дома номер 7, после чего ушел к себе в дом номер 9 и лег спать. Разбуженный шумом во дворе, он спустился на улицу и только тогда узнал, что его машина блокирует пожарный проезд. По данным расследования пожарной службы района Тэдун, Фуду Хуачен был построен 6 лет назад, и количество парковочных мест во дворе уже давно не соответствовало потребностям жильцов. Поэтому беспорядочная парковка автомобилей во дворе была весьма распространенным явлением. Не только возле дома номер 7, но и почти на всех пожарных проездах стояли личные автомобили жильцов. На основании этой ситуации пожарный департамент района Тэдун направил уведомление управляющей компании Фуду Хуачен с требованием исправить ситуацию в течение установленного временного периода и наложил штраф в размере 20 тысяч юаней. Получив суровое наказание, управляющая компания также обратила внимание на проблему беспорядочной парковки во дворе. К счастью, владельцы, ставшие свидетелями трагического пожара, положительно отнеслись к принятым управляющей компанией мерам. В то же время городские СМИ сделали подробные репортажи об этой трагедии, призывая горожан изменить свои вредные привычки и тем самым обеспечить беспрепятственный проезд пожарных машин, спасающих жизни людей. Городское управление пожарной охраны также провело общегородскую специальную кампанию по борьбе с занятием пожарных проездов. Многие компании получили предписание исправить ситуацию и штрафы. В таких обстоятельствах то, что У Джао Гуан снова припарковал автомобиль на пожарной полосе, да еще возле собственного дома, выглядело совершенно невероятно. Однако тот же жилой комплекс, то же происшествие, тот же серый микроавтобус Улин, загородивший пожарный проезд, привели к тому, что спасительный путь, который должен был быть свободен, снова превратился в тупик. После того, как полиция получила вышеуказанную информацию, она в первую очередь исключила возможность того, что У Джао Гуан покончил жизнь самоубийством. Во-первых, руки и ноги покойного были связаны еще при жизни, что не соответствует общепринятому представлению о самоубийстве. Во-вторых, сожжение заживо — один из самых мучительных способов умереть. Если б У Джао Гуан хотел покончить жизнь самоубийством, он мог бы использовать другие способы. В-третьих, пожарную службу вызвал сам У Джао Гуан. Если он был настроен умереть и прибег к такому ужасному способу самоубийства, то не стал бы вызывать пожарных. Наконец, было бы неразумно интерпретировать поведение У Джао Гуана, снова перекрывшего пожарный проезд, как препятствование пожарной бригаде в его спасении. Если У Джао Гуан хотел просто быстро умереть, прыжок с крыши был бы самым верным способом. Более того, судя по поведению У Джао Гуана после пожара в доме номер 7, маловероятно, что он решился принести извинения самоубийством. Чен Юань, муж погибшей, неоднократно обращался к У Джао Гуану и требовал возместить материальный ущерб, причиненный пожаром, расходы на похороны и моральный ущерб на общую сумму более 1,7 миллиона юаней. В то же время другие жильцы дома номер 7, пострадавшие от пожара, также требовали у У Джао Гуана возмещения ущерба. Тот настаивал на том, что он не несет никакой ответственности. А даже если бы и нес, то основная ответственность все равно лежит на компании, которая не обеспечила достаточное количество парковочных мест. Что касается компенсации, то У Джао Гуан был готов выплатить Чен Юаню только 10 тысяч юаней в качестве гуманитарного пожертвования. Выплачивать какую-либо компенсацию остальным жильцам он отказывался. Жесткая позиция У Джао Гуана вызвала у Чен Юаня и других жертв сильное недовольство, и под влиянием эмоций они несколько раз разбивали окна квартиры У Джао Гуана и оставили во взломостойкой двери несколько больших вмятин. Чтобы обезопасить семью, У Джао Гуан велел жене отвезти дочь к родителям, а сам остался присматривать за домом, заявив, что засудит тех, кто портил его имущество. Как мог такой человек принести извинения погибшей путем самосожжения? Поэтому полиция квалифицировала это дело как проникновение в дом и убийство с поджогом и начала расследование. И как раз в этот момент кое-кто предложил снова привлечь Фан Му из Исследовательского института криминальной психологии Департамента общественной безопасности для участия в расследовании. Этим человеком был Ян Сюэ У.